Интересно такое подробное описание, почему вдруг, что хочет Павел, или вернее, что хочет Господь именно сказать, когда он обращается к евреям. Другое дело, если сегодня мы, не принадлежащие к тому времени, незнакомые со служением в скинии, со служением в храме, мы там никогда не были. Другое дело для нас, да, это, кажется, имеет совсем другую значимость, но дело в том, что это послание к евреям, к тем, которые все это знали. Так вот, апостол Павел, исполненный Духа Святого, прежде всего показывает нам этим описанием, показывает необходимость исследования Священного Писания, необходимость. Он провозглашает эту необходимость, чтобы люди могли правильно рассуждать, правильно мыслить, правильно понимать Священное Писание. Они должны знать Священное Писание. Потому что без знания Священного Писания невозможно размышление и рассуждение о той или иной библейской истине. Поэтому он и напоминает так подробно. Так вот, посмотрите, Господь посчитал нужным и необходимым вот так детально описать скинию, собрание, и ее основные составляющие. Для чего, если все это устарело, для чего это делать, если оно не нужно для верующих Нового Завета? Почему это нужно? Вспомните слова Господа Иисуса Христа, который, обращаясь к иудеям, говорил следующее: «Исследуйте Писание, и бо вы думаете иметь через них жизнь». В скинии собрание и служение в скинии – это тоже входит в Священное Писание? Конечно, все входит. Или, например, Павел, обращаясь к Тимофею, пишет ему: «Все Писание богодухновенно и полезно». Значит, и это Писание, которое мы имеем в Ветхом Завете более подробно, оно в действительности необходимо, нужно и полезно для нас. Итак, дорогие мои, без знания прошлого мы никогда не уразумеем не только будущее, но и настоящее. Трагедия, дорогие мои, для многих людей, когда они рассуждают о настоящем времени, не говоря уже, могут интерпретировать события настоящего времени по той причине, что они не знают истории, не знают прошедшего времени. Я вам скажу, когда я изучал историю, скажем, когда я еще учился в средней школе, я окончил в 64-м году, мы изучали историю нашей страны. Потом, когда я пошел в университет, и на последнем курсе, это уже был 69-й год, мы тоже изучали историю, это был предмет, который мы обязаны были брать. И вы знаете, это уже была другая история за 5 лет. Потом, когда я призвался в армию и попал на центральные курсы офицерские, нам тоже преподавали историю, но это уже была третья история. Все три истории, которые я изучал, все были различные. Почему? Потому что они писались так, как было выгодно на то время тем, которые это преподавали. Они преподавали так, чтобы на основании того, что они написали, люди соглашались с тем, что происходит в настоящее время. Точно так и сейчас мы видим. Почему проблемы, почему конфликты? Потому что людям неправильно преподнесена история, и они ее не знают. Так вот, дорогие мои, апостол Павел, начиная этот фрагмент Писания, говорит: «И Первый завет имел постановление о богослужении. То есть речь идет о реальном земном сооружении. Это не является что-то мистическое или же, скажем, метафора или там притча какая-то, которую мы находим в Священном Писании. Нет, здесь идет о реальном земном сооружении. Притом это было единственное сооружение во всем мире, на всей земле, которое было построено не по проекту человеческому, а оно было построено по проекту Божьему. И то, что было построено на земле, Бог показал Моисею, когда он находился на горе Синай. И когда он оттуда спустился, Господь говорит: «Тебе было показано, и сделай все так, как ты видел этот образец там на горе». Дальше богослужения, проводимые в Скинии, а впоследствии в храме Иерусалимском, они были в действительности действительно чрезвычайно величественные. Это глубочайшая ошибка, когда христиане сегодня с пренебрежением относятся к ветхозаветнему служению, то, что совершалось в Иерусалимском храме или же в Скинии прежде, перед Иерусалимским храмом. И потому, дорогие мои, Павел не говорит о том, что богослужение или порядок Старого Завета был убогим и бессмысленным. Он этого не говорит. Нет. И поэтому, посмотри, он был заменен новозаветным служением. Не по причине бессмысленности. Возьмите два примера ветхозаветные служения. Вначале в Скинии, потом в Иерусалимском храме. И вы увидите, что это так и есть. Когда была построена Скиния Моисеем, и когда совершалось первое богослужение, прочитайте дома Исход, 40 глава. Так вот, 34-35 стих. Потом прочитайте вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 2 стих. Прочитайте вторая книга Царств, 6 глава. Я прочитаю только один стих. Так вот, и когда началось служение, так вот, покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Как видите, это не было бедное служение, это в действительности было великолепное служение. Вспомните другой случай, когда храм был построен, и Соломон совершал служение. Какое великолепие, какое торжество было в этом храме. Так вот, христианам, дорогие мои, не следует отрицать значение и славу Ветхого Завета. Пор существовало ветхозаветнее служение. И это был лучший порядок. Нигде на земле не было более лучшего порядка, чем был порядок в Скинии, потом в храме. Почему это был самый лучший порядок? Потому что этот порядок богослужения, он был разработан на небе и дан Моисею. Вот почему был лучше. Это не был порядок, когда Моисей там собрал своих братьев и говорит: ну как мы будем совершать служение? То первый, то второй, как мы говорим. Нет, это было совершенно иначе. Бог дал ему порядок и устройство. Вот. И поэтому, дорогие мои, ни один храм на земле, построенный людьми, самые великолепные храмы, извините, храм святого Павла, в Риме, храм святого Стефана в Австрии, в Вене. Это великолепные здания, шедевры архитектуры, ничего. Но не может сказать, те люди не могут сказать, которые построили этот храм в Риме, что он построен по тому, как было показано на небе. А Иерусалимский храм, Иерусалимская скиния, она была построена по образцу, который Бог дал Моисею. И служение совершалось там в нем именно так. Так вот, ни об одном храме, построенном на земле, невозможно засвидетельствовать, так как мог засвидетельствовать любой иудей, мог сказать. Смотрите, 8 глава, 2 стих в этой же главе, что написано, что есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. И все же новый порядок несравненно лучше ветхозаветнего. Почему? Несравненно великолепнее и лучше новый порядок. Не потому, что Бог ошибся что-то в Старом Завете, а потому, что новый порядок является следствием служения умершего, воскресшего и воссевшего одесную Отца Небесного, Господа Иисуса Христа. Это служение Он совершает на небе, поэтому оно более прекраснее. Скиния и храм – это земное служение. То, что делает наш Господь, это небесное служение, поэтому оно несравненно лучше. Итак, давайте мы немножко сегодня вернемся к Старому Завету, и для возобновления нашей памяти давайте мы немножко посмотрим то, о чем говорит апостол Павел здесь в этой 9 главе. Я не буду говорить о том, что какие символы, какое это значение, вот, что это значит духовно и то, и другое, и третье. Просто мы давайте обновим нашу память, вот, и поймем, что это богодухновенное Слово Божие. Итак, первое, прежде апостол Павел делает описание внешней скинии. Вы знаете, что представляло это собрание. Это была площадка, огороженная где-то в метрах, сказать, 50 метров на 25 метров. Вот забор где-то 2,5 метра. Это был матерчатый забор. И когда туда израильтянин или иудей входил туда, во двор эту, он там видел скинию. Это была палатка своего рода. Так вот, прежде всего, то, что говорит Павел, это означает, что автор послания хочет еще раз возобновить память людей, растолковать читателям сущность и использование ветхозаветной терминологии, чтобы для них это не было что-то такое, с луны свалилось, и никогда не слышали, никогда не знали об этом. Я полагаю, хотя здесь это и не написано, но я полагаю и думаю, что множество иудеев на то время, когда писалось это послание, которые жили в рассеянии по всем странам того времени, они никогда не были в Иерусалиме, никогда не были в храме. И хотя они слышали о всем этом, но они и представления не имели, что это за служение и что это совершалось там в Иерусалиме. Тем более на то время, когда Павел писал, уже скинии самой не было, палаточной, которую когда-то построил Моисей. Это уже был храм, который построил Соломон. Так вот, дорогие мои, они не имели малейшего представления устройства. Так вот, для того, чтобы они могли правильно понимать и правильно анализировать и правильные выводы делать, необходимо знать то, о чем идет речь. Очень часто бывают проблемы, когда вы с кем-то разговариваете, и вдруг какой-то посторонний человек, не зная, идет о чем, и тут он сразу вам встрет в разговор и не в попад, правда? Как вам это нравится? Так вот, для того, чтобы войти в собеседование, войти в размышление, нужно знать, о чем говорит Священное Писание. Основная проблема спорящих на сегодняшний день заключается в том, что эти люди пользуются слухами, не зная сущности. Мы имеем множество примеров на сегодняшний день. Скажем, богословские темы, другие какие-то, скажем, рассуждения. И люди, пользуясь слухом, начинают, кто знает, что говорит. А когда мы спрашиваем, хорошо, а ты читал? Нет. А как ты можешь рассуждать, как ты можешь делать выводы, если ты не читал и ты не знаешь? Вот почему Павел так пишет. Почему люди так мало рассуждают на библейские темы? Вы заметили, что современное христианство, оно очень мало, когда они собираются вне церкви, они очень мало рассуждают на библейские темы. Почему? Потому что характерная черта этих людей – полное отсутствие познания Божьего Слова. Как могут рассуждать эти люди на библейские темы, если они не знают этого Слова Божия? То есть они рассуждают и говорят то, что близко им, что им понятно. Там земное, материальное, политика, еще другие вещи. Да, это им понятно все. А для того, чтобы рассуждать на библейские темы, нужно знать об этом. Поэтому для них это проблема. Так вот, дорогие, отсутствие. Слово Божие – это не есть набор цитат. Нет, дорогие, Слово Божие – это не набор лозунгов. Абсолютно нет. Несмотря на то, что Библия состоит из 66 книг, однако очень часто Писание называют одним словом «Писание» 66 книг. Даже когда в Библии вы читаете о том, что исследуете Писания во множественном роде, то хотя Писание во множественном роде, но дальше Христос говорит, они имеют общее основание. Это ветви одного ствола. То есть это практически одно и то же. И более того, вы находите в Слове Божьем, что все эти 66 книг названы одним словом. Каким? Слово Божие. Так говорит Писание. Например, когда-то спорили некоторые люди с Иисусом Христом. И Христос им ответил следующее. Он сказал, не знаете Писания, ни силы Божией. Поэтому они спорили, потому что они не знали. То есть это не их сфера была. Вот в чем дело. Итак, скиния, она состояла из двух частей. Ее мог видеть любой всякий иудей, кто зашел во двор. Так вот, там стояла скиния, которая состояла из двух частей. Первая – это внешняя часть. Мы так и находим. Второй стих. «Ибо устроена была скиния первая, которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое». Вот что говорит священное Писание, это была первая скиния, вот оно, там постоянно горящий светильник, там стол был с хлебами предложения, 12 хлебов по числу каждого колена израильского, жертвенник, вот. То есть это были реальные вещи, это не были какие-то мистические вещи. Вот что там находилось. И второе, дальше Павел описывает у нас внутреннюю часть скинии. А внутренняя часть скинии, другое, оно называлось «Святое святых». Смотрите, третий стих. «За вторую же завесой была скиния, называемая Святое святых». Вот что. Между святилищем, или первой скинией, она еще называлась святилище. Между святилищем и Святое святых была разделяющая завеса. Помните, когда Христос спустил свой дух, там написано, и завеса в храме разодралась. Это была завеса, которая разделяла вот это святилище или первую скинию, за которой находилось Святое святых. Заметьте, Павел не был из колена Левиина, Павел был из колена Вениаминова, он не был из рода Ааронова, однако он имел потрясающее познание и устройство скинии. Посмотрите, когда была построена скиния, это было 1500 лет, 15 столетий до Иисуса Христа. То есть между скинией и между Павлом было 15 столетий. И Павел очень ясно излагает, хотя во время Павла был храм Иерусалимский. Так вот, безошибочное знание. Он не говорит, я думаю, что вот так был построен скиния, или мне кажется, абсолютно нет. Итак, посмотрите, стихи 4 и 5. «За второй завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон ковчег завета, где были положены что? Золотой сосуд с манной». Помните, когда они шли в землю обетованную? Вот они взяли в один сосуд манны, и она там хранилась. Второе, что находился, жезл Ааронов, рассвечи, когда шла речь о том, кто такой Аарон и почему он является в действительности священником. И третье, там были скрижали завета, которые Моисей получил когда-то на горе. Следующее описание, посмотрите, идет служение первой скинии. Так вот она, картина. Кому позволялось входить в первую скинию? Вернее, кто обязан был совершать служение в первой скинии? Так вот, посмотрите, что, 6 стих. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». Вот какова была цель. Чему учит нас порядок богослужения в скинии собрания? Этот порядок учит нас дисциплине служения. Кто установил этот порядок? Сам Господь. Притом, в эту часть служения священники должны были входить всегда, без ограничений времени. Заметьте, здесь не сказано, что при таком устройстве в первую скинию могут входить священники, когда им покажется необходимым или нужным. Нет, абсолютно нет. Это было их служение, это была их обязанность. Вот что означает «всегда входят». Это означает посвященность в деле служения Богу. Не от случая к случаю, не ради любопытства никто не мог туда зайти. Ни один из евреев не мог сказать: «О, я тоже хочу побывать там», и все. Нет, Бог строго, настрого определил. Только священники – это их область служения. Дорогие мои, это величайшая привилегия из колена Левина, из рода Ааронова, дано было для этой части мужчин, что они могли служить там, в этой скинии. И они дорожили, это для них было в действительности очень дорого. Служение в первую очередь. Может быть, у них были семьи, но служение в первую очередь. Следующая характерная черта, для чего они входили туда? Для богослужения. Вот для чего. Это означает, что их пребывание там было богослужением, их пребывание там было поклонением Богу, независимо по какой причине, по какому случаю они заходили туда, независимо цель пребывания их, цель служения их, цель жертвоприношения, все, оно имело одно. Это было богослужение для Господа, не для удовлетворения та, чьим-то нужно. Они служили Богу. Поэтому, дорогие мои, когда мы идем пред лице Божие, чем наполнено наше сознание? Хочу задать вопрос. – Понимаем ли мы, что находясь перед лицем Божьим, мы должны понимать, что мы находимся перед лицем Божьим, и цель нашего пребывания здесь – наше поклонение Ему, наше превозношение Его святого имени для Господа. И последнее, на что обращаю ваше внимание – служение в святое святых. Это второе. Оно отличается в корне от служения священников, которые находились в первой части скинии. Так вот, седьмой стих, смотрите, последнее напоминание автора, седьмой стих. «А во вторую, однажды в год, один только первосвященник». Если шестой стих говорит о священниках, то здесь говорится первый из священников, первый священник, он мог один раз. Никто из священников, находящийся в первой части, не мог туда войти. Он не имел права туда войти. Только первосвященник. И опять Павел показывает интересный порядок служения. Смотрите, Павел не объясняет им прообразное значение, прообразный смысл сейчас. Нет. Для того, чтобы понимать прообразное значение, о чем дальше будет говориться и все, нужно научиться Писание понимать так, как написано. Вот проблема сегодня. Величайшей трагедией современные богословы и христиан заключается в том, что они говорят сегодня, прочитали текст Священного Писания, и они говорят, я могу вложить любую мысль в этот текст, какая мне нравится только. Это заблуждение. Писание нужно прежде всего понимать так, как оно написано. Иначе будет проблема. Следующая истина. Вход только один раз. Порядок. И только через первую скинию, через святилище. Я себе думаю, интересно, а почему бы Богу не сказать, сделали это первая часть, а во вторую часть другие двери прямо оттуда, вот, со двора, и забежал туда, чтобы никто не видел. Нет, вход только через первый священник. Священник не мог войти туда без крови. Сначала он должен принести кровь за себя, за свои грехи, поэтому он шел в первую скинию. Он был наравне со всеми, должен принести за себя, за свои грехи. И только после этого, после, когда он это сделает, он мог входить туда и приносить за грехи всего народа. Порядок был. Таков порядок установил сам Господь. Притом, все это было показано Моисею на горе Синай. Мы прочитали 8 глава, 5 стих, смотрите, «которые служат образу и тени небесной, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Поэтому Моисей это все видел, прежде чем это было сделано. Так вот, заканчивая эту нашу сегодняшнюю первую мысль, рассуждение об этих 7 стихах, которые я прочитал, я хочу, чтобы в нашем сознании отложилось, прежде всего, нам теперь известны детали величайшей святыни. Да, это святыня. Хорошо, где здесь недосмотр? Где здесь ошибки, которые нужно было бы исправить? Здесь нету ни одной ошибки, здесь нету ни одного недосмотра. И потому не к лицу христианам сегодня возводить напраслину и преуменьшать славу Ветхого Завета. Нам это не к лицу. Весь замысел от А до Я При создании скинии, при создании храма Иерусалимского принадлежит Богу. Ни одной детали там не было того, что они бы сделали, потому что они посчитали лучше, если вот так сделают. Вы помните, как пострадал один царь, который когда-то увидел у язычников вот жертвенник, ему очень понравилось, и он принес и поставил в храм Иерусалимском. Это осквернение. Бог не потерпел такого святотатства. Там находилось только то, что Моисею было показано на горе Синай. Ничего своего не добавлено. Поэтому весь замысел в сотворении скинии принадлежит Богу. И все же, почему скиния состояла из двух частей? Зачем? Почему Богу нужно было бы пребывать в скинии? Помните, там написано, там я буду открываться сынам Израилевым. Один раз в году, на несколько мгновений заходил первосвященник. Зачем тогда Богу там пребывать постоянно в этой скинии? Почему? Зачем завеса? Видите, сколько вопросов возникает. Так вот, братья да и сестры, итак, для всех, кто усвоил первый урок сегодняшний, апостол Павел дает исчерпывающий ответ, исчерпывающий, открывает нам величайшую мудрость Божию в спасении рода человеческого. Мудрость Божию. Спасение абсолютно от А до Я – это Божий замысел, исполнение Божьего замысла. И мы об этом поговорим в следующий раз. Мы дальше посмотрим то, о чем говорит Павел. Это очень важно и очень необходимо. Итак, вначале запомним детали и терминологии ту, которая была в скинии и в Иерусалимском храме. И потом пойдем дальше, для чего и что это все означало. А сейчас мы помолимся, чтобы Господь помог нам все это уразуметь для Его славы. Слава Ему за все. Аминь.